Радио «Спутник». Новости.
У микрофона Кирилл Бакеев. Здравствуйте. Португалия вышла на плато по заражению коронавирусом. Об этом сообщила министр здравоохранения страны. Она также попросила португальцев продолжать прилагать все усилия, чтобы замедлить распространение вируса. Общее число выявленных случаев заражения в Португалии достигло почти 16 тысяч человек. За минувшие сутки были зафиксированы 515 новых случаев. Выздоровели за все время 266 человек, а число жертв достигает 470. Режим ЧП в Португалии продлили до 17 апреля. Российские специалисты будут участвовать в разработке мирового стандарта против коронавируса. Эксперты Санкт-Петербургского научно-исследовательского института вакцины и сывороток ФМБА России приложат руку к созданию международного стандарта антигена и антител против вируса. Как заявили в агентстве, эксперты ВОЗ отметили высокий научный уровень и качество изысканий, в особенности по формированию панели сывороток, а также поблагодарили петербургских коллег за приоритетные пионерские разработки. В Турции выявили рекордное число заражений коронавирусом с начала пандемии. За сутки заболевших стало больше на 5000 человек. Об этом сообщил министр здравоохранения страны. Всего же в стране выявлено более 52 тысяч случаев. Жертвами болезни стали более 1000 человек. Вылечились почти 3000 пациентов. Министерство здравоохранения Болгарии обязало жителей страны с 12 по 26 апреля носить в общественных местах защитные маски, а также маски, а также закрывающие рот и нос изделия, включая банданы, платки и шарфы, нужно носить в таких местах, как общественный транспорт, магазины, парки, церкви, монастыри, улицы, автобусные остановки и в других местах, которые предназначены для общественного использования. По данным Минздрава, в Болгарии к настоящему моменту зарегистрировано 648 случаев заболевания, 62 человека выздоровели, 26 скончались. В брюссельской коммуне Андерлехт начались беспорядки, сообщают бельгийские СМИ. Многие жители коммуны вышли на улицы, чтобы протестовать против гибели молодого человека во время преследования полицейского патруля. Вечером 10 апреля полицейские решили проверить документы у двух молодых людей, которые разъезжали на скутерах в нарушение режима карантина. Патруль стал преследовать одного из нарушителей, однако водитель скутера врезался в переднее левое крыло встречного полицейского автомобиля и погиб на месте. Следующий выпуск новостей уже менее чем через полчаса.
Всегда пользовались особой любовью и уважением у публики. Может быть, дело в специфике самой России? Сатира и юмор стали неотъемлемой частью русской культуры еще в екатерининские времена, а мировые ее истоки лежат в самых отдаленных эпохах. И особенно в Китае и Древней Греции. Уже тогда мыслители резко, язвительно обличали и осмеивали человеческие пороки и государственные просчеты, так же, как и странности в общественных отношениях. При Петре I традиционный запрет на смех и веселье начал постепенно сниматься. Более того, в начале 18 века искаженные слепки жанров народной карнавальной культуры насаждались в России сверху и вызывали протест людей. Им не нравились маскарады, так называемые дурацкие процессии, шутовские свадьбы, сумасброднейший, всешутейский и всепьянейший собор Петра Великого. По сути, это тоже была сатира, но на народный уклад, который высмеивался властью, стремившейся преподнести себя как носители европейской, продвинутой и цивилизованной культуры. В 18 веке сатира резко видоизменяется и начинает буквально процветать. Она становится крайне разнообразной, облекается в многочисленные жанры – эпиграмму, послание, басню, комедию, эпитафию, пародийную песню, публицистику. Создателем сатиры, как малого стихотворного жанра, ведущего исток от античных образцов, становится Антиох Кантемир – поэт и дипломат, деятель раннего русского просвещения. Сообразно с европейскими классическими канонами, действительность он противопоставляет идеалу – варварское – просвещенному, бессмысленное – разумному. И делает это весьма изобретательно. Впрочем, его сложный и высокопарный стиль в русской литературе не прижился. Зато Александр Сумароков дал настоящий толчок русской сатире. Более того, подвел под нее теоретическую базу. Отныне сатира на бездарных авторов стала важным средством литературной борьбы и сражений ее отдельных представителей. Чуть позже этот жанр перетекает в журналы, коих в России появляется очень много. Вот лишь некоторые сатирические издания. «Полезные увлечения», «Свободные часы», «Трутень», издаваемые Иваном Крыловым, «Почта духов» и «Зритель». Одним из первых ярких образцов сатиры в широком смысле слова становится знаменитая комедия Фанвизина «Недоросль». «Не хочу учиться, хочу жениться». Примерно так можно кратко пересказать ее действия, в центре которого 16-летний недоросль Митрофанушка. Произведение имело в русском обществе абсолютный фурор, сообразно с талантом автора. Сатира очень часто встречается в классической литературе 19-го – начала 20-го веков. В коротких рассказах и повестях, очерках и сказках писатели высмеивали прежде всего самодуров, бюрократов и взяточников, подхалимов и самовлюбленных гордецов, щеголей и ханжей. Примечательно, что базой для сюжетов зачастую становились реальные люди, их черты и конкретные события. Александр Куприн в предисловии к циклу «Киевские типы» говорил, что каждая черта тщательно нарисована с натуры. А Михаил Салтыков-Щедрин и Владимир Даль писали аллегорические сказочные истории. Их героями становились медведь-воевода, трусливый пескарь, прослывший мудрецом, или черт на службе в русской армии. В общем, арсенал писателей-сатириков был весьма обширен. В общем-то, сама жизнь побуждала к смеху и юмору. Русская бюрократия с ее воровством, отсталостью и узколобостью всегда была хорошей пищей для творчества.
Я уж несколько раз ему говорил. Вот еще на днях, когда зашел было в класс наш предводитель, он скроил такую рожу, какой я никогда еще не видел. Он-то ее сделал от доброго сердца, а мне выговор. Зачем вольнодумные мысли внушаются юношеству?
Ну и человеческие пороки тоже. Алчность, гордыня, самомнение, готовность прогибаться под этот мир и особенно начальство, откровенная глупость и разгильдяйство. По большому счету, сатира и критика стали методом идеологической борьбы против существующего положения дел, который был перенесен в сферу литературного производства, был способом идеологической борьбы в эстетических формах. Ну и как же здесь не обойтись без Гоголя и Чехова? Да уж, не обойтись никак. После смерти Николая Васильевича Некрасов написал чудесное стихотворение, которое может быть эпиграфом ко всему творчеству этого гениального писателя.
«Питая ненавистью грудь, уста вооружив сатирой, проходит он тернистый путь с своей карающей лирой».
Лучше и не скажешь. Великий автор начал свой творческий путь с описания быта и обычаев родной ему Украины, но потом обратился к описанию всей огромной Руси. Ничего не ускользнуло от его внимательного и беспощадного взгляда. Ни пошлость и тунеядство помещиков, ни подлость и ничтожество обывателей. «Ревизор», «Женитьба», «Нос», «Мертвые души» – это самая настоящая едкая сатира. Белинский называл Гоголя главой новой реалистической школы. Ну и, конечно, Антон Павлович Чехов. Он развил лучшие традиции Гоголя, подарил читателям великолепный водевильный юмор, но потом переключился на беспощадную сатиру, продолжив традиционную для классической русской литературы тему маленького человека. Впрочем, Чехов смеялся над ним, в отличие от предшественников, не испытывая никакого сострадания, скорее презрения и злобу. В 80-е годы 19 века, когда казенные отношения между людьми пропитали все свои общества, маленький человек превратился в мелкого человека, а потом и вовсе расчеловечился. Благодаря гротеску, гиперболе и парадоксу Чехов изобличал болезни общества и человеческой души. В контексте общественно-социальных проблем того времени, конечно. Вот Аркадий Аверченко, прекрасный сатирик начала 20 века, писал совершенно иначе. Смешно, изобретательно, но с любовью к людям. Тема маленького человека занимала и Михаила Зодченко. Вот что об этом говорит доктор филологических наук, профессор кафедры истории русской литературы Санкт-Петербургского госуниверситета Игорь Сухих.
Все же советского преломления. И во многих повестях, вот начиная с «Козы», тема, которую вы затронули, просто становится главной, становится центральной. «Коза» — это, вообще говоря, такой парафраз угревской «Шинели». Так что вот для писателя это очень важно. И в значительной степени как раз Зощенко и заканчивает историю, классическую историю маленького человека, и начинает историю маленького человека советской эпохи уже вот в этих коротких рассказах. То есть большинство этих сентиментальных повестей кончается печально, кончается гибелью, разочарованием героя, разнообразными страхами и так далее. И в большинстве этих текстов легко увидеть не только Гоголя, но рефлексы, отражения, намеки на какие-то сюжеты, на каких-то персонажей классической литературы. То есть там есть и Гончаров, там есть, я писал об этом, там есть Достоевский, там есть Чехов, там есть вот вся в значительной степени русская классика, и в какой-то мере центральный персонаж — это, я бы так сказал, маленький лишний человек.
Рассказы Зощенко бесспорно продолжают проблематику произведения о маленьком человеке, берущую начало из гоголевской «Шинели», из русской литературной традиции. Но это иной взгляд, другая трактовка старой темы в новых социалистических условиях. Читая тексты Зощенко, мы видим психологию человека, привыкшего к своему ничтожному положению в обществе, к тому, что вся его судьба – ничто по сравнению с любой инструкцией и приказом начальства. По сути, к человеку перестают относиться как к мыслящей уникальной личности, в результате чего он постепенно теряет самоуважение. Отсюда и преклонение перед должностными лицами, подобострастие, заискивание, неверие в бескорыстие других. Как пример, шофер Егоров из рассказа «Веселая игра». Тот терпит унизительное обращение со стороны своего партнера по бильярду. И дело тут в том, что характер взаимоотношений игроков запрограммирован их местом на служебно-иерархической лестнице. Один начальник, другой подчиненный. Зощенко выпуклу нарисовал образы духовно нищих людей, которые пытаются прыгнуть из грязи в князи. Так был ли Зощенко наследником традиции Салтыкова-Щедрина и Чехова, или он совсем другой? Послушаем мнение Игоря Сухих.
У Зощенко много есть вот таких поклонов русской классике. Может быть, мало кто знает из ваших слушателей, что Зощенко вообще начинал как критик как раз в студии Корнея Чуковского в «Доме искусств» вместе с другими серапионами, и даже задумал такую книгу на переломе. Значит, какое-то время назад в томе «Зощенко про и контра, за и против» я пытался вот очерки этой книги собрать в одном месте. Зощенко постоянно оглядывался на русскую классику. В 40-е годы он написал даже специальную статью о Чехове, но в чем, мне кажется, писатель обольщался? В том-то и дело, что его чаще воспринимали как сатирика, и вот постановление 46-го года с этим связано было, там издевательство над русской жизнью. Чем дальше, тем больше он все-таки воспринимается не как наследник Салтыкова-Щедрина, а скорее как наследник Гоголя и Чехова. И, кстати, больше всего в русской литературе ценил Гоголя и всегда обижался на всякие сравнения.
Михаил Зощенко бесспорно наследник и продолжатель традиции русской юмористики, истоки которой берут свое начало, в частности, в прозе Пушкина и получают осмысление и развитие у Гоголя, Достоевского, Толстого, Чехова. При этом Зощенко искусно сочетает классическую традицию с модернистской практикой, переосмысленной в новых социокультурных обстоятельствах пародии. Конечно, ближе всех к Зощенко Чехов. Однако философские мотивы в произведениях сатирика – это прямой отсыл к Гоголю и Достоевскому. Уникальность Михаила Зощенко в том, что он и придерживался традиций, и спорил с ними, и пытался создавать свои собственные. Парадоксально, но факт.
Специальный проект «Радио Спутник». Михаил Шейнгман. На грани.
Пешка срубила Конева. МИД и Минобороны Чехии оправдали вандализм. Здравствуйте.
На грани.
Это и прежде выглядело мерзко, мелочно и паршиво. Но все-таки местечково. Неприятно, конечно, было осознавать, что судьбу памятника нашему маршалу решил их 36-летний оболтус, возомнивший, будто он и есть пуп этого клочка земли под названием «Прага-6». Но теперь за этой пешкой, что срубила Конева, вырастают совсем другие фигуры. Тоже не бог весть какого достоинства, однако государственного уровня, значит, и вандализм этот выходит того же ранга, что, впрочем, совсем не повышает его низость. МИД и Минобороны Чехии отказались передавать России демонтированный монумент под тем предлогом, что он является собственностью управы. Ей, мол, и решать, что с ним делать. Признали они, стало быть, и право управы на снос. «Памятник не наш, поэтому мы не можем передавать то, что нам не принадлежит», ответили Сергею Шойгу те, кого он считал своими коллегами. Обращался-то к военному ведомству как военный к военным, полагая, что и у них есть честь. Поэтому и не стал напоминать, что даже не лишенные ее враги отдавали противнику тела его солдат. А мы-то с Чехией хоть и не союзники, но договор о дружественных отношениях и сотрудничестве имеем. Да и соглашение о защите воинских захоронений тоже. Тем паче, что Москва готова была взять все транспортные расходы на себя. Но никакое это не захоронение, значит и перенос его нарушением не считается. Не сказать, чтобы очень уж дипломатично увернулись от ответственности в чешском Министерстве иностранных дел. Коль, говорят, местные власти захотели сдать памятник полководцу-освободителю в архив музея 20 века, то туда ему и дорога. С сентября глава этого столичного района, некто Коларш, пытался разобраться с Коневым, как он полагал, по-мужски. Это веревку на шею и бульдозером вниз. Люди мешали, митинговали, отстаивали, не давали развернуться. А тут пандемия, жесткий карантин, не души. Самое время придушить. Это потому, что он без маски, типа пошутил Коларш при сносе. Так она здоровым и не нужна. А вот некоторых чехов надо зачехлить и держать их не только в маске, но и на привязи. Да и провентилировать им кое-что можно. Не легкие, а память о тех тяжелых днях, от которых маршал их избавил. По мнению их ревизионистов, это ничуть не извиняет его за якобы участие в подавлении пражской весны. При этом даже они не могут это доказать. Напирают на то, что он, дескать, лучше других советских военачальников ориентировался в городе. Освобождал же его. Рассматривают местные русофобы этот факт как отягчающее, а не смягчающее обстоятельство. Хотя в таком случае здесь каждый дом – улика против Конева. Это же он приказал бить фашистов сильно, но аккуратно, чтобы сохранить архитектуру Праги. Прошли годы, и сюжет почти библейский. Если есть спаситель, то обязательно найдутся те, кто умоет руки. Там, где стоял памятник, теперь пусто, только место. И в нем уже ничего святого. До свидания.
На грани с Михаилом Шейнгманом. Коронавирус. Без паники.
Во время пандемии не стоит выходить на прогулки с детьми. Отказаться придется и от спортивных пробежек на свежем воздухе. Режим изоляции, введенный в большинстве регионов России, подразумевает, что жители должны оставаться дома, потому что сохраняется риск заразиться коронавирусом. Берегите себя и будьте здоровы!
Актуально.
Врач-терапевт высшей категории и член клуба научных журналистов Алексей Водовозов о самых популярных фейках, связанных с пандемией коронавируса.
Первое, что вирус, да, существует, но он создан искусственно. Это одна из самых популярных версий. Вторая версия: вируса нет, это все придумано. Думан, это такой массовый сговор. Какие еще интересные фейки? Ну, они уже относятся больше к лечению и профилактике, да, что, например, либо имбирь, либо лимон, либо цинк, либо витамин С, либо еще что-нибудь действительно предотвращает заражение. Есть фейки в другую сторону. То, что власти скрывают, что на самом деле все очень плохо, что заболевших миллионы, что погибших сотни тысяч, либо где-то цинк сжигают, либо закапывают. Это еще вариант. Ну вот, наверное, все. То есть вот сходу вспоминаются такие основные.
Тема дня. Это был цирк в цирке. Великолепные костюмы иллюзионистов и ассистенток по советским временам совершенно немыслимые. Цирковые солисты, как говорят, и те не имели таких нарядов. Все девушки как на подбор. Модельной внешности, стройные и, конечно, одетые как сказочные принцессы. А еще были лилипуты, много света и музыки. На арене работала внушительная группа, десятка три человек, а временами и больше. Однажды на гастролях в Тбилиси цирк пришлось отцеплять конной милицией, чтобы после выступления красавицам-ассистенткам дали спокойно выйти темпераментные южные поклонники. А фирменной фишкой этого коллектива был номер с распиливанием женщины. Все это – волшебство великого советского иллюзиониста Эмиля Теодоровича Кио. Сегодня, в 126-й день его рождения, мы вспоминаем легендарного основателя цирковой династии.
Единственный человек, который не нашел в моем разводе с одним Кио и замужестве за другим, ничего удивительного, был внук моей подруги, которого та привела в цирк вскоре после моей второй свадьбы. Он сказал: «В цирке почти ничего не изменилось. Раньше тетю Иолу пилил дядя Игорь, а теперь дядя Эмиль», — вспоминает Иоланта Кио Ринард, которая была сначала замужем за Игорем Кио, затем за его братом Эмилем. Знаменитый аттракцион «Кио» держался на трюках с бесчисленными ассистентками. Среди них была бешеная конкуренция, иногда с потасовками и расцарапыванием лиц. Все стремились занять позицию позаметнее, в номере повыигрышнее. Вот только за трюк с распиливанием конкурировать смысла не было, потому что пилили Кио, как правило, собственных жен. Иногда в качестве исключения, конечно, пилили еще и советских поп-звезд, говорит фокусник, вице-президент Российской ассоциации иллюзионистов Сергей Солоницын.
В те времена, на самом деле, трюки почти все фокусники придумывали свои сами. Конечно, существовала некая классика, но их чертежей тоже было достать невозможно, поэтому приходилось придумывать свои решения. У Кио, конечно, были очень оригинальные решения даже известных трюков. Тот же ящик распиливания, который Игорь Кио показывал с Аллой Пугачевой, например, да? То есть как Алла Пугачева могла даже влезть в такой маленький ящик, непонятно. А тут ее еще распиливали. То есть мы с вами понимаем, что их там две должно было быть девушки, значит. Чтобы одна могла шевелить ногами, а вторая — Алла Пугачева. Как туда влазили, неизвестно. Когда же показывал Эмиль Теодорович этот трюк, ящик был первоначально очень большой. Без дырок для рук. Просто залазила туда девушка. Закрывали ее крышкой, ящик распиливали, и публика была в диком восторге.
Цирк для Советского Союза являлся таким же предметом гордости, как достижение в космосе или же балет. Публика любила Шапито и трепетно относилась к его звездам, особенно выделяя знаменитые цирковые династии. В этом ряду династия Кио занимала особое место. Задолго до Дэвида Копперфильда иллюзионисты Кио потрясали своими трюками не только публику, но и менее изобретательных коллег. Сжигание женщины, подвешивание женщины в воздухе, протыкание женщины металлическим острием, а еще и превращение женщины во льва, говорит фокусник-иллюзионист, президент Российской ассоциации иллюзионистов Екатерина Медведева.
Если мы говорим про Эмиля Теодоровича, надо обязательно упомянуть его удивительный трюк. Была огромная клетка, и когда лев превращался в девушку. Этот трюк в то время произвел такой же фурор, как в наши дни полет Копперфильда. Конечно же, я видела этот трюк, потому что это стало классикой иллюзионного искусства. Вообще, на самом деле, придумать фокус – это очень сложно. И вот Эмиль Теодорович и его ассистенты, к моему счастью, знакома была с двумя из них лично. Это Андрей Николаевич Николаев, который начинал как его ассистент, клоун в его программе, а потом стал народным артистом, одним из известнейших клоунов в мире, обладателем премии Грока и потрясающим режиссером, который тоже ставил многие номера, которые становились обладателями «Золотого клоуна». Это самый престижный конкурс Монте-Карло для цирковых артистов до недавнего времени.
Старший сын Эмиля Кио, Эмиль, не сразу стал цирковым артистом. Он окончил Московский инженерно-строительный институт. Однако увлечение профессии отца оказалось так велико, что Эмиль отказался от специальности инженера и встал во главе иллюзионного аттракциона. Конечно, Эмиль Эмильевич во многом использовал опыт отца, хотя при этом показывал и новые фокусы. Особенно критиков поражал такой. На барьер, окружающий арену, встает ассистентка, ее закрывают ширмой, а когда створки распахиваются, то рядом оказывается еще одна. Так повторяется несколько раз, и каждый раз появляется новая помощница фокусника. Потом девушки собираются в центре манежа, и неожиданно среди них возникает фигура самого Эмиля Кио-младшего. В целом, уровень цирковых представлений того времени по праву был сравним с лучшими театральными постановками Советского Союза, говорит фокусник-иллюзионист, президент Российской ассоциации иллюзионистов Екатерина Медведева.
Была определенная ставка, по которой артист работал, и неважно, собирал ли он огромные стадионы, приходили на него. Но, конечно, если это было, как, например, у Кио, это была программа, то, естественно, за программу давали совершенно другие деньги в качестве оплаты, исходя из званий и самой программы большой. Но при всем при этом все равно были какие-то ограничения. То есть, скажем так, если бы Эмиль Теодорович Кио выступал сегодня, то, возможно, он был бы так же богат, как Дэвид Копперфильд. Поэтому, естественно, в то время не было ни интернета, ни видимых диктофонов. То есть это был телевизор, и то он был не у всех. Это были кинотеатры, которые тоже, если кто-то из старшего поколения нас слушает, помнит, что на хорошие какие-то интересные фильмы выстраивались огромные очереди, и люди покупали билеты. И то же самое было с цирком. Если была интересная программа, то это были аншлаги, и купить билеты на них тоже было очень сложно. Всегда есть свои плюсы, свои минусы в любое время. Дальше зависит от масштаба личности.
Гастроли Эмиля Эмильевича Кио, проходившие за рубежом, прежде всего в Японии и во Франции, собирали множество публики. Артисту сопутствовал огромный успех. Эмиль Эмильевич Кио четверть века руководил созданным им Союзом цирковых деятелей России. Сейчас он является почетным президентом этой организации. Его брат Игорь Эмильевич с юности помогал отцу во всех номерах. Начиная с 1965 года, он самостоятельно показывал иллюзионный аттракцион. Эмиль Кио-старший изначально планировал младшего сына в продолжателе династии. Сомнений в том, что он станет иллюзионистом, практически не было. Но все могло изменить увлечение Игоря футболом. Он занимался в футбольной школе под руководством тогда еще начинающего тренера Константина Бескова. Талант форварда Кио проявился столь ярко, что Бесков лично ездил в цирк к Эмилю Кио уговаривать отца разрешить сыну продолжать футбольную карьеру. Кио-старший позволил играть лишь на любительском уровне. Однажды в Свердловске на товарищеский футбольный матч артистов с местной хоккейной командой собрались 40 тысяч зрителей. По городу пролетел слух, что Кио на поле будет показывать трюки в стиле старика Хоттабыча. Когда же выяснилось, что никаких фокусов нет и не будет, а играют обычные любители, разочарование публики едва не вылилось для футболистов в побои. И тут бы не спас никакой волшебник.
Мы с вами увидим еще много чудес. Добрых и прекрасных.
В 1991 году в программе «До и после полуночи» Игорь Кио в прямом эфире показал трюк, подобный тем, что демонстрировал Дэвид Копперфильд. В присутствии тысяч зрителей Кио запирали в сундуке, опоясанном цепями, после чего с вертолета сбрасывали сундук в прорубь посреди Останкинского пруда. Затем, к изумлению публики, Кио появлялся на машине, приветствуя потрясенных зрителей. В начале 2006 года иллюзионист потерял сознание в собственной квартире в Москве. Врачи обнаружили у него целый букет хронических заболеваний, осложненных запущенной пневмонией. Тем не менее, Кио отказался ложиться в больницу, но состояние здоровья чуть позже ухудшилось настолько, что потребовалась операция. Она прошла успешно, но сердце не справилось с нагрузками. 30 августа 2006 Игоря Кио не стало. Такова знаменитая цирковая семья. Вот уже практически век члены этой династии действуют на аренах и сценах, достигая выдающейся популярности и в отечественном, и мировом искусстве. История мирового иллюзионизма насчитывает тысячелетия. Она знала, конечно же, блистательных исполнителей. Что касается века 20-го, то в нем первенствующее положение по праву заняла династия Кио.
Тема дня.